Глава 23.
Я разочарован, гауптштурмфюрер. Весьма разочарован.
Едва вернувшись к гестапо, Бивен был вызван на ковер к непосредственному начальству, обергруппенфюреру Отто Пернинкину, который, по всей видимости, был осведомлен не хуже его самого об убийстве Лени Лоренц. Как минимум, одно достоинство за гестапо следовало признать. Информация тут передавалась молниеносно.
«Сколько времени вы уже работаете над этим делом?»
6 дней, обергруппенфюрер».
«И каковы результаты?»
Шеф не дал ему времени ответить.
«Никаких. 0. Полное отсутствие и зацепок, и подозреваемых. А теперь еще и новое убийство».
Пернинкин сложил руки на кожаном биваре, лежащем на его письменном столе. Обергруппенфюрер представлял собой 100% чистый продукт национал-социализма, без малейшей накипи или примесей. Этот офицер родился не из лона женщины, а из окопов Соммы. Его околоплодными жидкостями были кровь, поражение и пот побежденных. Но то же самое можно было сказать и о Бивине. Пернинген всеми фибрами души одобрял все постулаты гитлеровского режима. И делал это не слепо, а потому что каждой своей клеточкой разделял его идеи и ценности. В Тиргартене действовал тот же убийца, верно?
Безусловно, тот же. По предварительным данным...
Я прочту ваш рапорт.
Пернинген повысил голос.
Вы отдаете себе отчет в общественном положении жертв?
Полностью, обергруппенфюрер.
А вы отдаете себе отчет в историческом моменте, который мы сейчас переживаем?
Я прекрасно все понимаю, обергруппенфюрер.
Вы думаете, это подходящий момент, чтобы выказывать слабость? Чтобы позволить говорить, будто Рейх не может защитить жен представителей своей элиты?
Нет, обергруппенфюрер.
Что касается внешности, Пернинген был величественно лыс, как королевский гриф. Розовый, блестящий, абсолютно голый череп. Под этим монументальным куполом его черты выражали жесткую властность. Нечто, что гнет подковы и сворачивает в бараний рог все прочее. Как ни странно, эта розовая кожа напоминала младенческую и прекрасно гармонировала с черным мундиром из плотной ткани, похожей на сукно солдатских одеял.
«Так чем вы тогда занимаетесь, мать вашу?»
«Обергруппенфюрер, позвольте напомнить, что обстоятельства весьма непростые.
Будь дело простым, его бы оставили Крипо».
«Необходимость скрывать факт произошедшего затрудняет расследование. Мы не можем ни напрямую опрашивать наиболее близких жертв и свидетелей, ни взаимодействовать с другими полицейскими службами. Гестапо ни в ком не нуждается».
«Я вас понимаю, обергруппенфюрер, но и вы поймите, насколько эти ограничения тормозят ход дознания».
Пернинген встал и заложил руки за спину, подошел к окну. Все начальники полиции на всех широтах и во все времена разыгрывали эту сцену. Законы жанра.
«Что у вас на самом деле есть?»
Бивен чуть не ляпнул «ничего», но в последний момент опомнился.
«У жертв много точек соприкосновения. Например, все они бывали в Вильгельм-клубе, светском салоне, где...»
«Я в курсе». «Что еще?»
Больше у Бивена ничего примечательного не было, но разговор с маленьким психиатром и историю с мраморным человеком он предпочел оставить при себе, на всякий случай.
«Короче», — уклончиво заметил он, — «они были знакомы друг с другом и часто участвовали в престижных светских мероприятиях, связанных с жизнью нашего Рейха».
Пернинген обернулся. Он был не так высок, как Бивен, но тоже весьма внушителен.
«Не вздумайте взять под подозрение кого-то из наших».
«Полный назад».
«Я не хотел это сказать, обергруппенфюрер. На самом деле я склоняюсь к версии убийцы-психопата, выбирающего очень красивых женщин, чтобы утолить свои кровожадные побуждения».
«Вы сами к этому пришли?»
Пернинген снова развернулся к окну. В лучах послеполуденного солнца его голый череп, обычно выглядевший угрожающе, теперь походил на детский воздушный шарик, готовый улететь. У генерала была одна особенность. Он верил в проклятие, порчу и человеческий магнетизм. Чтобы защититься от любой невидимой напасти, он рассовал по всему кабинету свинцовые плашки, источавшие тяжелый горький запах. Запах стоматологической лечебницы.
«Вначале», — продолжил Франц, будто не услышав, — «я считал приоритетным политический след».
«Что вы хотите сказать?»
Еще одно раздражающее слово, но он снова сдал назад.
«Но вскоре я понял, что ошибся».
«Объяснитесь!»
«Ну, я сказал себе, что, возможно, мотивом преступлений были ответственные посты супругов жертв. Посредством этих убийств кто-то пытался добраться до элиты нации».
«Смешно».
«И я пришел к такому же выводу».
«И что?»
«На данный момент я склоняюсь к версии убийцы, действующего без внешних побудительных мотивов, только в силу собственных преступных наклонностей. Он приметил этих женщин, проследил за ними или заманил в ловушку, а потом дал волю своим варварским инстинктам».
«Расскажите мне что-то, чего я не знаю». Франц перевел дыхание. На самом деле он рассуждал вслух.
«Этот убийца знаком со своими жертвами. Или, по крайней мере, он знает, как завоевать их доверие».
«И что?»
«Возможно, речь идет о ком-то из персонала отеля «Адлон», или о шофере, или о слуге. Все эти люди действуют в тени и вроде бы на короткой ноге с такими женщинами, как Сюзанна Бонштенгель или Маргарет Поль».
Обергруппенфюрер сделал несколько шагов.
«Думаю, вы правы, Бивен».
Франц почувствовал, как воздух покидает его грудную клетку. Сам того не замечая, он некоторое время задерживал дыхание.
«Убийца — какое-то ничтожество и наверняка унтерменш. Может, еврей?»
«Я думал об этом, обергруппенфюрер».
Полное вранье. Эта мысль даже не приходила ему в голову. На его взгляд, евреям сейчас хватает забот с собственным выживанием, чтобы нападать на кого бы то ни было. Но среди персонала больших гостиниц, дорогих ресторанов и прочих престижных заведений евреев больше нет. Продолжил он. «Мы трудились, не покладая рук, и нам удалось очистить улицы Берлина от этих паразитов». Легкое прищелкивание каблуками было не лишним. Пернинген кивнул. Такого рода иносказательные обороты всегда встречали благосклонный прием в штаб-квартире.
«А конкретно, на каком вы этапе?»
«Я восстановил распорядок дня каждой жертвы и послал людей в те места, где они часто бывали. Также опросил домашний персонал, дворецких и водителей каждой из жертв. Что касается гостиниц и ресторанов, я прибегнул к помощи детективов и местных управляющих».
Пернинген снова кивнул. Единственный способ его успокоить — дать понять, что дело движется, все кипит, но с соблюдением полной секретности.
«Кольцо сжимается, обергруппенфюрер», — добавил Франц, тоже включаясь в игру. Он заговорил, как в фильме. «Скоро убийца попадется в сети».
Пернинген расхаживал перед Францем, по-прежнему стоявшим по стойке смирно. «Усилия, потраченные на слежку, себя окупят», — уверенно заявил Бивен.
«Преступник один, а нас сотни. Берлин в наших руках. Наша полиция организована лучше, чем где-либо в Европе. Ему от нас не уйти».
Пернинген покачал головой. «Кто-то из низов», — повторил он тихо. Он по-прежнему держал руки за спиной, и когда проходил перед Францем, тот мог заметить, как начальник нервно крутит пальцами.
«Псих. Выродок. Может, и не еврей, но порченная кровь. Отродье».
Он устремил взгляд на Бивена.
«Вы подготовили досье на всех, о ком шла речь?» «Уже делается. Кстати, на случай, если мы остановимся на версии безумца, я начал поиск по немецким психиатрическим клиникам».
«Почему бы и нет? Правильно».
Начальник ответил машинально, но Бивен почувствовал, что мысль ему не понравилась. Для чистокровного нациста вроде него сам факт, что на немецкой территории еще остаются калеки, психи и душевнобольные, был невыносим.
«В конце концов», — заметил Бивен, — «Германия уже сталкивалась с такого рода выродками. В 1939 году все в Берлине еще помнили имена серийных убийц, мелькавшие на первых страницах».
«Нет, гауптштурмфюрер», — неожиданно прервал его Пернинген.
«Вы говорите о том, что уже кануло в прошлое. Сегодня Германия под контролем. Даже мысль, что какой-то монстр может творить, что ему заблагорассудится, в самом центре Рейха, совершенно недопустима. Мы сильная, совершенная нация. У нас нет права на ошибку. Следует разобраться с этой проблемой, пока она не взорвалась в общественном пространстве».
На этот раз Франц щелкнул каблуками в знак полного согласия. За 15 лет упорной добросовестной службы он все-таки обзавелся полезными инстинктами. Однако он продолжил, возможно, опять ступая по лезвию.
«Еще одно», — рискнул он. «Мне было бы, безусловно, полезно встретиться с полицейским офицером Максом Винером, который...»
«Исключено. Я ведь вам уже объяснял, Бивен.
В этом деле Винер оказался не на высоте, о нем следует забыть».
«Слушаюсь, обергруппенфюрер».
«Я даю вам 3 дня, и ни одного больше, чтобы найти виновного, с надежными доказательствами его вины. И я не желаю больше ни единой жертвы, понятно? Не вынуждайте меня отстранять вас от расследования».
Франц владел языком гестапо. «Перевод. Не вынуждайте меня отправлять вас в концлагерь или ликвидировать». Разговор был окончен. Бивен отсалютовал вышестоящему офицеру, вскинув правую руку и так гаркнув «Хайль Гитлер», что его было слышно за 3 кабинета. Он уже взялся за дверную ручку, когда Пернинген снова заговорил.
«И последнее. Когда вы точно установите личность виновного, я требую, чтобы вы представили мне как можно более подробный рапорт».
«Разумеется. Я хочу сказать, до того, как вы его арестуете».
«Простите? Я хочу узнать, кто это, до его ареста. Понятно?»
Видя, что Бивен молчит, Пернинген добавил.
«В этом деле необходимо принять максимум мер предосторожности. Повторяю, вы и не представляете всей важности этого расследования. Рейхсфюрер СС Гиммлер не спускает с нас глаз».